Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Как знают наши постоянные слушатели, один из самых популярных жанров наших многолетних бесед с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым – культурно-исторический цикл «Век спустя». Марк Твен говорил, прошлое не повторяется, но рифмуется. В поисках этих рифм мы возвращаемся в прошедшее, которое добралось до нас в виде переломных исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, что особенно важно, стихов, способных передать дух времени. Дистанция в 100 лет позволяет вынести уроки из пройденного, лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. 23 марта 1919 года в Милане 200 убежденных итальянских националистов, включая 6 женщин, собрались в арендованном зале, чтобы провозгласить создание нового движения, в названии которого фигурировало итальянское слово «фашо». Оно означало просто «союз», но восходило к римской истории и притче. Прутья, связанные вместе в один пучок, фашину, демонстрируют силу, собранной в кулак нации, и слабость отдельной личности, если она не дуче, как стали называть организатора собрания Муссолини. В Новом Союзе историкам удалось опознать 85 человек, а именно 21 писателя и журналиста, 20 чиновников, 12 рабочих, 5 ремесленников и 4 учителей. 14 человек было моложе 20 лет. Важную роль играли ветераны-штурмовики «Ардити», всегда ходившие в черных рубашках, ставших униформой нового движения. Сперва фашистов было очень мало. К концу года их набралось на всю Италию всего 870 человек. Но именно тогда родился вирильный фашистский стиль, которому предстояло большое будущее. Помимо упомянутых черных рубашек, которые напоминали красные рубашки гарибальдийцев и коричневые рубашки будущих нацистов, этот стиль создал свою фашистскую литургию с массовыми шествиями, воскресило римское приветствие. Муссолини боялся микробов и считал рукопожатие негигиеническим. Гимном нового движения стала старая студенческая песня «Юность», снабженная со временем новыми словами. Дворянин, поэт, крестьянин и рабочий в блузе синий. Каждый честный итальянец присягает Муссолини. Даже бедняки окраин путь свободы выбирают и плечом к плечу шагают, стяг фашизма развернув. Соломон, явление фашизма на политическую арену имело огромное значение для Европы. Историки подсчитали, что к началу Второй мировой войны 3/5 европейских стран управлялись диктаторами той или иной разновидности. Схожая картина наблюдалась и в Латинской Америке. Пример Муссолини был заразителен, но тогда, 100 лет назад, об этом он сам не догадывался. Главными в нарождающемся идеологическом движении были авангардисты-футуристы и, прежде всего, их король Маринетти. На первом же митинге в Милане он прочел свои стихи в прозе. Сам он назвал это аэропоэзией, где все глаголы стояли в инфинитиве, а синтаксиса не было вовсе. Звучало это так примерно. «Дучи на первом плане, дучи мощь, излучающая твердое упругое тело, готово выстрелить без вес, продолжать думать, желать, решать, захватить, раздавить, отвергать, ускорить к новому свету. Угрозы и неистовство вокруг площади остановить». Муссолиновское «что в потолок» бюрократически было поколеблено античное благоразумие, дотошная скупость планов. На это больше не напоминает глоссолалию у Сорокина. Недавно в Италии вышел огромный 839 страниц роман миланского профессора Антонио Скурати М. о жизни Муссолини. Книга немедленно стала бестселлером. По ней уже снимают сериал. Американское издательство уже купило права на перевод. Русские издатели, надо полагать, тоже заинтересуются. Автор, сам автор, убежден антифашист, но, говорят критики, его нейтральный подход к фигуре диктатора привлекает внимание и сторонников Муссолини, которых немало в Италии сегодня. Этот феномен характерен и для истории искусства. Роберт Хьюз, крупнейший художественный критик, в своей замечательной книге «Рим» задался вопросом о судьбе итальянских футуристов. «Мир не простил им союза с фашизмом», — пишет он, «хотя репутацию русских футуристов отнюдь не испортило сотрудничество с не менее страшным коммунизмом». Почему, Соломон, что вы скажете по этому поводу?
Знаете, Саша, это очень интересный и сложный вопрос. Попытка ответить на этот вопрос неизменно вызывает большие страсти, причем особенно большие страсти в России, где до сих пор не выработано вот это ощущение дистанции по отношению к своему прошлому, которое существует и в Германии, и в Италии. На сегодняшний момент появление, как вы сказали, объективной, поставим это слово в кавычках, биографии Сталина в России невозможно. Потому что эта книга вызовет либо критику ожесточенную, любая книга о Сталине вызовет либо ожесточенную критику справа, либо со стороны левой, причем правая, левая, где сторона, в данном случае уже тоже трудно разобраться по отношению к России. То есть люди, которым так или по той или иной причине симпатична фигура Сталина, обязательно будут критиковать такую книгу. И люди, которые Сталина по понятным совершенно соображениям ненавидят, тоже будут нападать на такую книгу.
Но знаете, Соломон, Муссолини тоже фигура отнюдь неоднозначная и сегодня. Никакой отстраненности тут нету. Вот про Гитлера точно известно, что никто в Германии не скажет, что Гитлер был в чем-либо прав. Это абсолютно исключено. Но про Муссолини не так. Вы знаете, я помню, когда мы приехали в Италию, мигрировали, то нам сказали, что надо снимать квартиру. Вот какое-то время переждать, пока нас не пустят в Америку, в пригороде Рима Ости. И нам сказали, что хорошо бы снять в фашистском районе, но в коммунистическом дешевле. Я совершенно не мог понять, что это значит, откуда фашистский район, что это значит. Но в Италии это слово значит совсем не то же самое, что, скажем, нацистское в Германии. И вот эта фигура Муссолини, она сейчас очень стала важной, потому что и в Америке об этом много пишут и говорят в связи с Трампом, которого многие критики обвиняет в том, что он пытается создать вот такую фигуру сильного человека, похожую на фигуру Муссолини. Я лично не нахожу в этом ничего похожего, потому что совершенно другая ситуация, и фашизм как таковой в Америке не пройдет, в это я не верю. Но то, что фигура Муссолини опять появилась на поверхности, это несомненно.
Да, конечно же. И это во многом также, конечно, зависит от личных качеств данного, назовем его, вождя, фюрера, Ильдуче, и от национальных особенностей, а также от того, как в итоге вот эта драма, а это, несомненно, в каждом случае диктатура в любой стране, это в любом случае драма, которая начинается драматическим путем и заканчивается драматическим путем. Но от того, как она заканчивается, очень многое зависит. И в случае с Муссолини, очевидно, так мы можем предполагать, глядя на отношение к нему в Италии, вот эта драма имела, как бы это сказать поточнее, не такое острое, трагическое окончание. Да? То есть она, ну, не, она
того,
не была...
Повесили.
Для страны в целом это не оказалось такой травмой, какой оказалось поражение Гитлера в нацистской Германии.
Знаете, Соломон, интересно, не конец Муссолини, а начало его. Существует стойкая легенда о том, что Муссолини, известно, что он одно время работал в Швейцарии. И якобы там он познакомился с Лениным. Это нигде не подтверждено, но история это ходит все время.
В недавнем фильме о Ленине есть такая сцена, да.
Совершенно верно. И считается, что Ленин его как бы научил. И как делать революцию, и очень многому он подражал Ленину, когда совершал свой переворот, потому что Ленин говорил о том, что главное – это авангард. Неважно, что говорит народ, нужно иметь железный кулак. Это была главная мысль Муссолини, который и привел ее в действие, к своему собственному удивлению. Он никогда не мог представить, что так легко пойдет власть, что он так легко ее получит. Но в данном случае нас интересует даже не столько фигура Муссолини, сколько фигуры футуристов, которые поддерживали Муссолини и создали эстетику фашизма. Вот это особенно интересный разговор. Вы знаете, однажды у меня была такая встреча с Голомштоком. Игорь Голомшток, замечательный искусствовед, который недавно, к сожалению, скончался. И я был у него в гостях в Амстердаме, и он знаменитую книжку написал.
Тоталитарное искусство. Она и у меня тоже есть, конечно.
Совершенно настольная книга для каждого нормального человека. И там есть об искусстве и китайском, и сталинском, и немецком времен Гитлера, и итальянском. Итальянское искусство резко выделяется, оно гораздо интереснее. И я спросил у Голомштока, как вы объясняете, почему тоталитарное искусство в Италии было лучше, чем у других? Он ответил очень коротко, это же итальянцы, они ничего не могли с этим сделать, они все равно будут делать красивое.
Ну, вы знаете, я замечу в скобках, что искусство, которое создавалось во время правления Сталина, безусловно, в условиях тоталитарного режима, по-моему, даже в разы превосходило по своей значительности и интересу то, что делалось в Италии. То это очень сложный вопрос. И тут очень многое зависит также от того, какие культурные силы были уже накоплены до этой диктатуры. Сталин, как бы он ни старался, задушить все творческие дарования, которые ему достались в наследство от дореволюционной России, он так и не смог. Поэтому мы и сегодня беспрестанно обращаемся, и я думаю, будем всегда обращаться, к достижениям культуры этой эпохи.
То есть это как бы продолжение Серебряного века в тоталитарном режиме.
Да,
что ж, можно и так считать. Но с Италией тоже не так просто. Дело в том, что у них тоже было наследие. И тоже не слабое наследие вроде Ренессанса. Проблема как раз заключалась в том, что это наследство давило искусство. И футуристы, они ненавидели то, что делало Италию великой. Они ненавидели туризм. Они сказали, что трагедия Италии – это туристы. Поэтому они предложили, что они хотели сделать? Они хотели взорвать все палаццо Венеции и засыпать ими каналы. Разумное решение.
Скульптор и художник Боччони, как известно, кидался с молотком на статую Давида работы Микеланджело. Его полиция при этом задержала.
Любопытно, что тот же самый Боччони, который был, конечно, связан с фашизмом, потому что все футуристы были тогда связаны с фашизмом, в конце концов...
И которого любил Муссолини, кстати.
Совершенно верно. Они, в конце концов, кончились тем, что на монете, по-моему, 2 евро в Италии скульптура Боччони изображена. То есть он все-таки попал в этот самый... Олимп, который он пытался разрушить.
Что же касается туризма, то Филиппо Томмазо Маринетти, которого вы уже упомянули, когда он приехал в 1614 году в Россию, то он восклицал там: «Туризм! Вот язва, разъедающая тело Италии, потому что она превращает Италию в кладбище прошлого».
Маринетти, по-своему, был прав, потому что, конечно же, то прошлое, которое было у Италии, не могло не давить на художника. И вообще это великая трагедия, когда есть что-то такое великое, что раздавливает современников. Кто-то писал о том, что Шекспир уничтожил английский театр на несколько столетий, потому что все было под Шекспиром.
Ну, я считаю, что в России такая ситуация, безусловно, сложилась, во-первых, с русской классической литературой, с Достоевским, Толстым, Чеховым, а затем с Серебряным веком. До сих пор наши с вами, Саша, современники, младшие даже, они находятся в очень сложных отношениях с этим наследием. Они или же вынуждены идти в его русле, или же они активно ему сопротивляются, его высмеивают, как делал, скажем, Вагрич Борчинян.
Он написал пьесу «Вишневый ад».
Да, или об Ахматовой сказывался не вполне почтительным образом. Он эти вещи высмеивал, и многие наши знакомые тоже являются антагонистами вот этого вот наследия. Оно их давит, оно им мешает жить.
Интересно, что Синявский называл Борчиняна «последний футурист», и Вагрич очень радовался этому прозвищу. Но интересно, что именно в Италии и в России футуризм стал важным течением. В других странах нигде не было такого влияния футуризма, как в этих двух странах. И, в общем-то, по понятным причинам. И Россия, и Италия были отсталыми странами. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире беседа с Соломоном Волковым о рождении фашизма в Италии и его влиянии на культуру.
Я уже сказал о приезде в Россию Маринетти в 1614 году. Он выступал в Москве и Петербурге. Это как раз было до войны, это еще был Петербург, а не Петроград. Забавно то, что он второй раз побывал в России Маринетти в 1642 году. В составе итальянского экспедиционного корпуса его ранили под Сталинградом. Это мне напоминает историю Довлатова, он любил рассказывать, когда он здесь в эмиграции познакомился с людьми, один из них ему сказал: «Меня тоже вот ранили под Сталинградом». На что Довлатов сказал: «Да, да, там сильно им ударили по немцам». На что собеседник русский ему сказал: «Ну и вы нас там потрепали». Так вот, Маринетти после этой раны, полученной по Сталинграду, уже недолго прожил, он умер в 1644 году. Но тогда, в 2014 году, его приезд в Россию оказался невероятной сенсацией. О нем писали газеты каждый день. Каждый день в газетах ежедневно появлялось интервью с Маринетти, или его портреты, или отчеты очень подробные о его лекциях. Причем старались не комментировать его высказывания, они приводились, его шовинистические, мизогинистские, он был отчаянным мизогинистом, призывы к уничтожению музеев и библиотек. Наоборот, его ставили вот в этих газетах даже консервативно, в пример местным российским футуристам. Вот, например, он не красит лица, он не носит полосатых кофт, он не устраивает скандалов. Так что вот смотрите, какой приличный зарубежный иностранный футурист.
Это было низкопоклонничество перед Западом. При том, что Маринетти был как раз страшным скандалистом, и все, что он говорил, это было чудовищно. Это он сказал, что война – это гигиена, необходимая каждой стране. Но, по-моему, самое страшное преступление Маринетти перед Италией заключалось в том, что он хотел запретить пасту. Представляете себе итальянцев без макаронов. Дело в том, что во время Первой мировой войны солдат кормили холодными макаронами, и они были слипшиеся и омерзительные. И Маринетти сказал, что пасту надо запретить, потому что она делает нацию слабовольной и женственной. И они выпустили футуристы, итальянские футуристы, по-моему, единственное художественное чтение, которое выпустило кулинарную книгу, где были самые разные блюда, например, курица, начиненная шарикоподшипниками, которую должна была подавать лысая официантка в очках.
Хорошо, что вы вот сказали о том, что это было своего рода низкопоклонством перед Западом, потому что российские футуристы хотели протестовать против визита Маринетти. Они его сравнивали как визит ревизора, так, начальника от футуризма, Маринетти считался отцом футуризма, а тут, значит, какие-то последователи его, и он как бы приехал их ревизовать. А они думали, что они уже вполне независимы, и против него протестовал Хлебников. На выступлении Маринетти в Петербурге Хлебников ходил между рядов и раздавал листовку, им же отпечатанную в типографии, где были замечательные слова. Я их когда-то прочел и запомнил на всю жизнь. «Кружева холопства на баранах гостеприимства». Типичный Хлебников, очень остроумный, и в точку. Маринетти видел перед собой в аудитории надушенных дам, которые ему посылали записочки любовные. Он производил на них совершенно невероятное впечатление. Он даже огорчился. Он сказал: «Вы аплодируете не моим идеям, а моему темпераменту». Как выглядел Маринетти на эстраде, очень хорошо описал Бенедикт Лившиц, замечательный поэт, один из тоже первых футуристов с интересной судьбой, не вполне тоже симпатизировавший Маринетти. Итак, Маринетти на эстраде. Жестикуляция – не совсем подходящее слово для этой молниеносной быстроты движений, сменявших одно другое, как в фильме, искусственно ускоренным перепившимся механиком. Точно демонстрируя на собственном примере возможности новой динамики, Маринетти двоился, выбрасывая в стороны руки, ноги, ударяя кулаком по пюпитру, мотая головой, сверкая белками, скаля зубы, глотая воду стакан за стаканом, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перевести дыхание. Под градом катился по его оливковому лицу, воинственные усы а-ля Вильгельм уже не торчали кверху, воротник размяк, утратив всякую форму, а он продолжал засыпать аудиторию пулеметным огнем трескучих фраз, говорил он по-французски, которых плавный романский период на каждом шагу кромсался взрывами звукоподражаний.
Все это, конечно, блестяще и очень интересно, потому что Маринетти был великолепным оратором. Но вы знаете, была здесь выставка как-то недавно «Итальянский футуризм», мы делали о ней с вами программу, и в связи с этим я прочитал все, что нашел Маринетти, и решил, что все это все чушь собачья. Все это никуда не делось. Маринетти говорил, что вы русские футуристы. Тот же Бенедикт Лившиц ему объяснял, что у нас тоже есть Хлебников, который перевернул язык. Он говорит: подумаешь, язык, корни. Что такое корни? Мы отменили синтаксис. Больше нет у нас спряжения, у нас все глаголы в инфинитиве. Мы можем заново сотворить язык. Никакого языка он заново не сотворил. Я думаю о том, что футуристы проиграли не только политически, но и эстетически, потому что весь футуризм ушел в гудок. И вот стихи Маринетти, так называемые стихи Маринетти, читать нельзя. Стихи Крученых, например, хорошо, «Дыр булщил», но это одно стихотворение, второго уже не нужно. И из всей этой эскапады вылупился один великий поэт, Маяковский.
Ну и Хлебников, конечно.
Ну, конечно, Хлебников, само собой. Но дело в том, что Хлебникова я даже футуристом не считаю, потому что он пришел с какого-то другого мира. А Маяковский был футуристом, он себя считал футуристом. А Маринетти не стал таким футуристом в Италии. И самое интересное, пожалуй, было изобразительное искусство итальянских футуристов, которое вскоре прекратилось именно потому, что фашизм не смог выдержать этого союза с футуризмом. Футуризм для фашистов был слишком радикальным течением. Им нужна была колонна. Но об этом мы поговорим позже. Соломон, а что такое футуризм в музыке? Что такое итальянский футуризм в музыкальной культуре?
Вы знаете, футуризм в музыке – это чисто, между прочим, как раз итальянское явление. И оно еще менее, на мой взгляд, интересно, чем футуристическая итальянская поэзия. Главный музыкант-футурист итальянский, которого вот можно считать композитором, это Луиджи Руссоло, большей частью художник. Он как раз композитором был любителем. Он считается отцом так называемой музыки шумов, шумовой музыки, которая через несколько десятилетий получила неожиданное продолжение в так называемой конкретной музыке, возникшей во Франции. Но конкретная музыка, которая тоже одно время была очень модной, где-то там в 50-е годы, она умерла точно так же, как и умерла шумовая музыка Руссоло. Элементы этой музыки, конечно же, вошли в самые разные музыкальные конструкции и практически музыку в сопровождении к фильмам, к спектаклям, вот такие вещи. То есть это прикладная музыка, которая действительно довольно широко использует шумы.
Авангард вообще хорош в прикладном смысле.
Да, да.
Кофейный сервиз под Малевича ничего не хуже, чем его картина, скажу.
В том-то и дело. И, как пример, мы покажем сейчас фрагмент из шумовой музыки Луиджи Руссоло.
А на чем она игралась?
Это такие довольно сложные, а может быть, наоборот, простые, но для меня, человека технически малообразованного, это очень сложно. Какие-то приводные ремни, привязанные при определенных манипуляциях с ними, производили некоторые скрежещущие шумовые вот такие вот эффекты. Вот как это все выглядело. Для меня как раз интереснее отношение Муссолини с традиционной музыкой, не с футуристической. Хотя он иногда и упоминал в своих выступлениях, в своих статьях шумовую музыку, и в частности имя Руссоло. Но сам Муссолини, это любопытно, он играл на скрипке, причем довольно неплохо. Он учился этому, и он продолжал играть, я не знаю, наверное, вот как Шерлок Холмс на своей скрипке, или как Эйнштейн на своей скрипке. То есть есть понятие скрипка Эйнштейна и скрипка Шерлока Холмса. Я думаю, что может быть также и понятие скрипка Муссолини. В этом отношении он схож с императором Нероном, который тоже, как известно, баловался.
Скрипки тогда не было, он играл на лире.
Да, вот на лире, когда Рим горел. А Муссолини играл на скрипке, когда Рим, наоборот, строился при нем.
Но Рим был тот же, да. Вечный город.
Вечный город переживает своих диктаторов. Он с детства любил слушать симфонии и оперы по радио и в гравзаписи. И, что очень интересно, вот тут у него вкусы были схожие в музыке со Сталиным. Тот тоже вот любил симфонии и оперы, то есть вот серьезную музыку, и не очень любил танцевальную и эстрадную музыку. Абсолютная копия была в Муссолини. Он тоже не любил эстрадной музыки, вот того, что сейчас называется попса, и не любил вот всяких вот танцулек тоже. Предпочтение отдавал серьезной музыке, как скрипач, например. Каждый день, как вспоминают люди, он играл как минимум полчаса, брал скрипку. Серьезное сочинение, «Ла фолия Карелли», я ее тоже играл, и это нужно быть, уметь играть, что называется. Он играл сонаты Бетховена, скрипичные, он играл Вивальди, он играл Баха. Причем это очень интересно. Он говорил, что когда он играет по полчаса, то он получает удовольствие. А когда он играет по часу, то музыка на него начинает действовать как наркотик. Ему после этого уже он не очень хорошо себя чувствует. Она слишком его увлекает. Кстати, схоже с ленинским ощущением от музыки, которое расслабляет человека. Да, вот какие-то переклички интересны Муссолини и со Сталином, и с Лениным. Любимым композитором своим Муссолини называл Бетховена. В особенности шестую и девятую симфонии, это понятно, одна это пасторальная такая, а другая такая вот величественное произведение, прославляющее силу духа. Муссолини настаивал на том всегда, что музыка, классическая музыка, она возвышает человека, и это было очень важным для него.
Это вообще характерно для Муссолини, который был невысокого роста, он все любил возвышающее, поэтому он всегда задирал подбородок. И изображали его всегда, как будто бы он смотрит в небо. Диктаторы маленького роста особенно опасны.
О Вагнере он говорил: «Не выношу Парсифаль, а люблю Тангейзера и Лаенгрин, потому что это оперы более мелодичные». Тоже, видите, вполне откровенное высказывание. Он в опере больше всего любил мелодии. И поэтому, конечно же, одним из его самых любимых композиторов был Пуччини. Потрясающий мелодист и живой классик в муссолиниевской Италии. То есть, когда Муссолини только еще начинал свое движение к власти, Пуччини уже был визитной карточкой Италии на международной арене в области музыки. И Пуччини, когда Муссолини уже пришел к власти, относился к нему вполне позитивно, потому что сам он был довольно консервативным человеком. Он в войне 14-го года, он очень болел за Германию, и ему очень хотелось... Италия воспринималась, да, самими итальянцами, как чрезвычайно безалаберная страна. Пуччини жаловался, что ну вот что Италия, все тут жульничают, воруют.
Надо сказать, что официальное название политики Италии времен Первой мировой войны была политика международного шакала. И иногда это называлось божественный эгоизм. Но так или иначе, идея заключалась в том, что отхватить где можно. И это, конечно, не красило итальянцев.
Пуччини считал, что после войны, мировой Первой войны, в Италии полный хаос. Люди круга Пуччини все надеялись на то, что Муссолини наведет, наконец, порядок.
Это называлось, чтобы поезда ходили вовремя.
Эффективный менеджер. Вот это вот как раз те самые слова, которые приобрели смысл.
Что и привело Италию во Вторую мировую войну, и кончилось очень плачевно. Эффективный менеджмент почему-то всегда война кончается разгромом.
Пучини говорил и повторял неоднократно, что государство должно быть сильным, и сравнивал в этом смысле Муссолини с Бисмарком. Вот ему нравилось, как в Германии правил Бисмарк, в Италии таковым должен был быть Муссолини. И действительно, уважение такое было взаимным. Муссолини пригласил Пучини на встречу, тот ему доказывал необходимость финансировать больше итальянские оперные театры. Ну, как приходит композитор к начальнику и, так сказать, дай денег. Это было в 1923 году. И когда Пучини умер вскоре, то Муссолини объявил в посмертном слове таком, что Пучини стал почетным членом фашистской партии. Это не очень известный факт. Сейчас считается, что Пучини не выразил такого желания стать почетным членом, но когда ему таковое было предложено, вот это почетное членство, то он не отказался, хотя мог бы, поскольку он уже был не просто признанным, а таким живым классиком, тем не менее он согласился стать членом фашистской партии, и это, конечно, не украшает его
биографию. Но никак это не отразилось на его репутации, в отличие от Муссолини, и Пучини по-прежнему любимец всех.
Я хочу завершить наш разговор о музыке в фашистской Италии. Арии Каварадоси из оперы Пучини «Тоска» не потому, что она была написана в этот период, она была написана раньше, в начале века 20-го, но потому, что современные музыковеды находят в операх Пучини некоторые протофашистские элементы. Исходят они из того, что действие в операх Пучини часто очень брутально и даже граничит с садизмом, как в той же «Тоске». Во-первых, и во-вторых, что женские характеры в опере Пучини обыкновенно наказываемы автором за их такое независимое поведение, на что можно возразить, что опера такой жанр, в котором много бывает жестокости всякого рода, и женщины оказываются в трагических ситуациях. Это опера. Таковы особенности этого жанра. Так что в этом смысле вряд ли, наверное, можно причислить Пучини к фашистским композиторам, а музыка его, конечно, остается с нами всегда.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В передаче участвовал культуролог и музыковед Соломон Волков. Дорогие друзья, до следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.